Хочу обратить наше внимание на текст, записанный в Евангелии от Луки, 9 глава. 9 глава, и мы будем читать текст с 51 по 56 стихи. 9 глава Евангелия от Луки, с 51 по 56 стих. «Когда же приближались дни взятия Его, то есть Иисуса Христа, от мира, Он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом Своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для Него. Но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо и Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Если Господь продлит нашу жизнь, то следующее воскресенье, праздник входа Господа Христа в Иерусалим, ну, в православной традиции, так называемое вербное воскресенье. А вот обратите внимание, в Евангелии от Луки восшествие в Иерусалим, начало этого путешествия в Иерусалим относится к 9 главе. Мы с вами прочитали: когда приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим. А событие входа в Иерусалим описывается в 19 главе. То есть у нас 10 глав. Это все путешествие Христа в Иерусалим. И в этом очень важный глубокий смысл какой? Ну, не только Евангелие от Луки, все четыре Евангелия заостряет наше внимание на последней неделе. Все повествование строится так, что оно фокусирует наше внимание. И когда мы читаем вот эти 10 глав Луки, то в подсознании должно быть понимание, что все это происходит на фоне путешествия Господа Иисуса Христа в Иерусалим навстречу Пасхи, Пасхи страданий. Интересно, что здесь евангелист Лука упоминает, что это путешествие проходит через территорию Самарии. Вот здесь нам надо напомнить самим себе, ну, в принципе, никто из, скажем так, здравомыслящих иудеев того времени через Самарию в Иерусалим не ходил, хотя это был наикратчайший путь по прямой, что называется. А вот Иисус восхотел идти в Иерусалим и идет через Самарию, через самарянское селение. Но вы знаете, вот мы помним, что в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, Иисус идет через Самарию, там встречается с женщиной-самарянкой. Нужно сказать, что в земной жизни Иисуса Христа самаряне удивительным образом пользуются достаточно высокой репутацией. Да, я не сказал о том, просто как напоминание, что между иудеями и самарянами многовековая вражда. Самарянка скажет: Иисус и иудеи с самарянами не сообщаются. Братья и сестры, многовековая вражда, которая уходит в историю, ну, скажем так, это сколько же у нас лет? Время пленения Северного царства, 8 век до Рождества Христова, когда территорию, которую заселяли царство Израиль, заселял царь ассирийский не выселял всех жителей этого царства, а перемешал их с людьми другой крови. И так появляются самаряне, люди-полукровки, люди, которые не наши, люди, у которых другое пятикнижие, люди, которые поклоняются на другой горе. В принципе, они говорят на том же самом языке. Если я правильно помню, по-моему, на арамейском языке они говорят. Но, вот вы знаете, в иудаизме того времени не было единодушия по всем вопросам. Но кто исключался от диалога, вот просто категорически исключался от диалога, это, конечно, были самаряне. Потому что с иудейской точки зрения это были еретики. И тем удивительнее, еще раз хочу повторить, что вот Иоанн, евангелист Иоанн повествует о том, что Иисус идет через Самарию, уверовала самарянка, и весь город пришел в движение, и они уверовали в Господа Иисуса Христа. Ну, хочу напомнить, что в притче о добром самарянине, да, героем оказывается не священник или левит, как мы могли бы ожидать, вправе были бы ожидать, а презренный самарянин, который оказал милость и помощь вот этому нуждающемуся человеку. Другой эпизод интересный – это у Луки, когда Иисус исцеляет 10 прокаженных, то только один вернулся, чтобы воздать славу Богу. И самое потрясающее, удивительное, что этим одним оказался самарянин. Но к чему я это говорю? К тому, что Иисус на самом деле ломает вот эти многовековые предубеждения, которые сидят у нас в голове, братья и сестры, они у нас в голове сидят. Против людей другой национальности, против людей другой религии. Это у нас они сидят, эти предубеждения. Но вот эпизод, который мы с вами прочитали в 9 главе, как бы опускает нас на землю. Я что имею в виду? Ну, вы знаете, пример доброго самарянина, да, или же пример вот этого благодарного самарянина, который пришел, чтобы воздать славу Богу, может создать такое, ну, немножко наивное впечатление, что все самаряне были такими же, все они были белые, пушистые, добрые и так далее. Но нет, вот как-то возвращает нас на землю в реалии того времени, в реалии нашего времени, что на самом деле, ну, правильно люди говорят, нет нации, которой можно было бы так вот, знаете, огульно сказать, что все они негодяи и преступники, но в каждом народе находится паршивая овца, да? Ну, и на самом деле, вот в прочитанном тексте мы сталкиваемся с реакцией, которая вправе ожидать, а именно реакция отторжения, реакция вот такого противления, когда они идут через самарянское селение, но люди там не приняли Иисуса, потому что точно так же, как и в нашей культуре, мы встречаем человека по одежке. На самом деле не могу вам сказать, что такого было в одежде Иисуса, что выдавало в нем путешественника в Иерусалим. Но вот что-то подсказывало жителям самарянского селения, что это не наш человек. Это не наш человек. Да? Вот дайте коснусь такого феномена, братья и сестры, с которым мы сталкиваемся сегодня. Почему сложнее проповедовать, скажем, в деревнях, чем в городах? Потому что в деревнях, где сравнительно небольшой контингент жителей, где очень хорошо все знают друг друга, очень крепкие традиции, очень крепкие сложившиеся устои, понимание. Да? Это одна аудитория, и другая аудитория в городе, особенно в большом городе, где, как правило, тебя никто не знает, и ты никого не знаешь. Как правило, ослаблены вот эти родовые связи, как это делали у нас. В большом городе происходит, как в Вавилоне, перемешение культур, языков, наречий, религий. И вот мы сталкиваемся здесь с этим феноменом, где очень ясно обозначается сигнал «свой, чужой». «Свой, чужой». И всякое вторжение чужого, чужеродного воспринимается как угроза устоям, традициям той или иной местности. Я думаю, что вы тоже сталкивались с этим и сталкиваетесь, когда та или иная социальная группа обозначает пограничные знаки вокруг себя, да, это мы, а это вы, да, и вот не наши здесь не ходят, да, не наши здесь не ходят, даже думал сказать нет, но вот такой достаточно скандальный фильм сейчас, который романтизирует преступность, подростковую преступность, да, вот в ней выражена вот эта мораль, вот это понимание, что в этом мире есть границы между нами и вами. Да. И хотя бы на небольшом месте, клочке земли, но мы будем жить по своим правилам. Мы будем диктовать правила, да. И вот этот воспитывается невольно культ насилия, да, собственно, насилия тех, которые еще не знают жизни, что такое жизнь. И им проще, легче всего, потому что им терять нечего. Да, им терять нечего. Но вот опять-таки это факт, когда Иисус идет через самарянское селение, то он встречает реакцию отторжения, потому что он выглядит по-другому, потому что он не один из нас. Вот вы знаете, Сергей Сергеевич сегодня вспоминал, как он играл в футбол. И я вспоминаю, как-то пошел на игру наши рожденные свыше братья играют. Но через 5 минут они выбежали на поле. Это были самые обыкновенные язычники. Самые обыкновенные язычники. Я тогда для себя сделал вывод. Самым таким, одним из стоящих, знаете, критериев для служителя является игра в футбол. Дайте 5 минут побегать по полю, и вы увидите, что вылезет из меня, из вас. Да? Почему? Потому что мы встречаемся с реакцией противления. Потому что там побеждает сильнейший. И вот она, сущность сыновей грома. Да? Марк говорит о том, что Иисус дал прозвище Иоанну и Иакову, двум сыновьям, отец у них Завидей, он дал им прозвище «сыны грома». Мы знаем о Петре, о его, знаете, такой вспыльчивости и так далее. Может, мечом там отсечь что-нибудь. Вот. Но не отстают от него сыны грома. Да. Почему? Наших бьют, наших не приняли. И вот тут, знаете, происходит мобилизация наша, потому что за правое дело идем. Наших бьют. Ситуация обостряется и осложняется тем, что когда к вопросу вражды в семье, в народе, между народами примешивается религиозный фактор, это становится опаснее вдвойне, втройне и более. Иоанн, Иаков и Иоанн не просто реагируют с возмущением, они реагируют, ссылаясь на прецедент библейский, и в них воспылал этот гнев и желание воздать мерою утрясенную, гнетенную этим недостойным самарянам, потому что точно так же и Илия сделал. Ну, может быть, братья и сестры, это неплохо помнить бы нам, когда мы безрассудно, не рассуждая, цитируем текст Писания, не думая о том, под влиянием какого духа мы находимся. Вот Иисус скажет им, вы знаете что, вы вот сейчас не отдаете отчет своим словам, вы просто не понимаете, какого вы духа. Знаете, хочу заострить наше внимание на этом, потому что сколько существует человеческого общества, столько существует вражда между Каином и Авелем, между Иаковом и Исавом, между племенами, народами. И отсюда, знаете, вот отсюда причина многих конфликтов, войн, даже между самыми близкими людьми, народами на земле. Но ничто так не влияет на ситуацию, ничто так не обращает ситуацию, как попытка, прошу прощения, Господи, прости меня за это, как попытка ухватить Бога за бороду и перетянуть его на свою сторону. Потому что война уже ведется не от имени человека, не от имени, знаете, желания захватить кого-то, чего-то, поработить кого-то. Война ведется от имени Всевышнего. И когда она становится священной войной, тогда все тормоза исчезают, потому что война ведется от имени Всевышнего. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Я говорю это потому, что, к сожалению, последователи Господа Иисуса Христа исторически стали понимать, что путь Христа, путь непротивления, насилию, ну это просто нереальный путь. Так нельзя жить по-человечески. Потому что если жить с волками, то надо, соответственно, и вести себя. Надо прибегать к праву сильного. И вот когда басурмане захватили город Иерусалим, когда храм Господень оказался в руках неверных, под совершенно благим намерением объявляется крестовый поход, чтобы силой оружия отвоевать святую землю. Ну и не будет преувеличением сказать, что вся история христианской церкви, братья и сестры, так или иначе, она связана с войнами, которые велись от имени Всевышнего. Когда имя Христа бралось на знамя, потому что Он на нашей стороне. Иисус, обратившись к ученикам, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». И пошли в другое селение. Вы знаете, вот этот текст, 56 стих, когда я читаю его, я слышу голос, неповрежденный голос Спасителя. Неповрежденный, неискаженный голос Спасителя, который говорит о том, что Сын Человеческий пришел для того, чтобы спасать. Но в иудейской среде точно так же, может быть, как и мы сегодня мыслим, были мысли о том, что если речь идет о спасении меня и таких, как я, то я согласен. Но если речь идет о презренных самарянах, то, Господи, что-то здесь не так. Повторю то, что я уже сказал, но мы тоже живем в этих предубеждениях, сформировавшихся стереотипах, когда для нас кажется все простым и понятным. Когда вечности, спасения достойны те, которые похожи на меня, те, которые принадлежат к моему сообществу. А весь остальной мир, пусть он горит синим пламенем. Но хотел бы, чтобы вот когда мы будем в следующее воскресенье встречать вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим, чтобы мы, братья и сестры, могли размышлять, на чьей мы стороне? На стороне тех, которые будут приветствовать Его, или на стороне, которые будут проклинать и осуждать Господа Иисуса Христа? Это очень важная фраза, да? Не знаете, какого вы духа. Я хочу оговориться, братья и сестры, в данном случае не имеется в виду, что ученики были под влиянием какого-то злого духа, что вдруг они попали под влияние какого-то злого духа. Да нет, братья и сестры. Вот Иисус как-то сказал удивительные слова. Человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Я как-то говорил, повторю эту мысль, что есть некоторая заданность, есть некоторая предрасположенность, есть некоторая настройка внутри каждого из нас, которая рано или поздно она выдаст наше внутреннее состояние, наша предрасположенность к добру или ко злу. Наверное, это лучше всего в семьях проявляется, когда дети впервые сталкиваются с этой раздвоенностью, когда видят маму и папу одних в церкви, на богослужении, и совершенно иных дома. Я как-то говорил, повторюсь, самым сложным для ребенка воспринять веру родителей является вот эта раздвоенность, потому что они теряются в догадках, когда мама и папа настоящие, а когда они играют роль. Когда они играют роль. Если ты и я, брат мой, в основном так братьям, теряем терпение, когда мы прибегаем к праву сильного, когда дети наши, жена становится объектом насилия, потому что или я так сделал. Да? Я думаю, что мы не знаем, не отдаем себе отчет, какого мы духа, представителями кого мы являемся на этой земле. Потому что если мы в числе последователей Иисуса Христа, то, наверное, это к нам, ко мне относится. Сын человеческий пришел не для того, чтобы губить, насиловать, господствовать над душами человеческими, но для того, чтобы спасать. И очень скоро мы будем говорить о той цене, высокой цене, которую он уплатит, чтобы приобрести и иудеев, и эллинов, и самарян, и мужчин, и женщин, и рабов, и свободных. Иисус направляет свои стопы в Иерусалим, сталкивается с очень конкретной ситуацией, с той ситуацией, с которой мы тоже часто сталкиваемся, не знаем, как себя вести. Не знаем, как себя вести в этом случае. И хочется воздать меру и утрясенную, угнетенную. Иисус говорит: братья и сестры, одну минуточку. Пусть эти эмоции не овладеют нами настолько, чтобы мы не знали, под влиянием какого духа мы это делаем. Нельзя, братья и сестры, практиковать, как один брат говорил, побуду 5 минут неверующих, потом покаюсь. По-моему, это ошибочная философия. Сын человеческий, если мы его последователи, то мы призваны идти путем Христа, путем прощения, смирения, путем, который ведет на Голгофу. Пусть Господь благословит нас подражать Господу. Пусть Ему будет слава за все.